горностаевая шуба, орденская звезда делали свое дело. Но добиться, чтобы король спокойно посидел, было почти невозможно. Дюплесси ездил за ним на коронацию. До открытия салона оставалось всего 6 дней, а Людовик еще не дал художнику обещанного 2-го сеанса. В другой раз ему заказали особенно грандиозный портрет Людовика. Компани де Зинт хотела сделать подарок карнатикскому радже. Людовику нужно было изобразить без короны, но со всеми другими знаками власти. Срок дали очень маленький, судно вот-вот уходило в Индию. Однако сановники, ведавшие хранением королевских регалий, не торопились и чинили одно препятствие за другим. Наконец, при всем своем спокойствии, художник до сих пор не мог говорить об этом без гнева, мосье Данжевелье велел ему заменить голову на портрете покойного Людовика XV, написанном Ван Ло, головой Людовика XVI. Раджа заведомо не разберется в таких тонкостях. В ответ на это Франклин рассказал художнику несколько своих любимых историй. Работа, однако, шла медленно, обоим хотелось, чтобы она удалась. Темы для бесед понемногу исчерпывались, и в конце концов им стало не о чем говорить. Тогда Франклин начал приглашать на сеансы разных друзей, которые болтали с ним или читали ему вслух. Дюплесси, боявшийся, что американцу надоест позировать, был рад любому способу его занять. Однажды без предупреждения явился Морепа. Ему сказали, заявил он, что доктор Франклин позирует портретисту. Он Морепа счел своей обязанностью навестить и развлечь старого друга. Франклин сидел на возвышении в удобной, но чинной позе. Жилет его вздулся складками, волосы не спадали на меховой воротник. Он знал, что такая поза очень ему идет. Элегантный Морепа сидел напротив и несколько ниже доктора. Этот тщательно одетый, пахнущий крепкими духами 76-летний старик и его собеседник 71 года, полный достоинства и простоты, были разительно не похожи друг на друга. «В последнее время, — добродушно сказал доктор, — ему часто приходилось слышать, что его величают хитрецом и пройдохой. Он полагает, однако, что у него есть и другие качества, которые отразит портрет почтенного Дюплесси, например, терпение». Морепа усмехнулся. «Это вы-то хитрец, дорогой доктор», — сказал он по-английски, не желая, чтобы Дюплесси его понял, и продолжал. «Нет, при всем уважении к вашей мудрости хитрецом вас никак не назовешь. Взять, к примеру, ваш фокус с этим бароном Вейсенштейном. Такие вещи на нас, парижан, не действуют». Франклин про себя ухмыльнулся. «Так вот почему пришел Морепа. Доктору давно не терпелось узнать мнение Версаля о своей переписке с сомнительным бароном». «И как бы вы нас не убеждали, — продолжал министр, — мы не верим, что вы настоящее лицо и Макиавелли. Мне было даже лень читать ваше письмо к этому Вейсенштейну. Я и так знал, что вы не станете заключать мир, пока не признают вашу независимость». Франклин обрадовался. Министр говорил в точности так, как он, Франклин, хотел и ожидал. «Так вот, можете спокойно продолжать переговоры с вашими англичанами, — сказал Морепа. Если впредь вы решите передавать свои послания неприметно, то наша полиция подскажет вам менее дилетантские способы. Например, доверенный вашего Вейсенштейна может просить милостыню на Пон-Нес, а вы, бросая в его шляпу су, опустите туда заодно и письмо». «Я не помешаю вам, если улыбнусь, мосье Дюплесси?» — спросил Франклин. «Отнюдь нет, многоуважаемый доктор», — поспешил ответить художник. «Лиса и Макиавелли. Мне было даже лень читать ваше письмо к этому Вейсенштейну. Я и так знал, что вы не станете заключать мир, пока не признают вашу независимость». Франклин обрадовался. Министр говорил в точности так, как он, Франклин, хотел и ожидал. «Так вот, можете спокойно продолжать переговоры с вашими англичанами, — сказал Морепа. Если впредь вы решите передавать свои послания неприметно, то наша полиция подскажет вам менее дилетантские способы. Например, доверенный вашего Вейсенштейна может просить милостыню на Пон-Нес, а вы, бросая в его шляпу су, Опустите туда заодно и письмо».